Здравствуйте, приветствую вас еще раз. Начинаем. Как у нас будут строиться беседы? В начале каждой беседы мы будем проходить по техническим моментам, так сказать, то есть по процедурным, а потом уже переходить к самой теме. На сегодня будет наибольшее количество процедурных моментов, почти половина беседы. Для чего вы заполняли вот эти свидетельства о том, что проходите беседы? Поскольку Русская Православная Церковь больше не крестит детей из нецерковных семей, без того, чтобы оба родителя и оба крестных прошли беседы, то в следующий раз, при следующем крещении своего ребенка, или если будете крестным, вам придется столкнуться с этой необходимостью еще раз. Поскольку три беседы – это довольно серьезный труд, который вы проделаете, мы выдаем вам свидетельство о том, что вы его проделали. И в следующий раз вы в другом храме или в нашем предъявите это свидетельство. Есть за редким исключением храмы, которые не принимают свидетельств, так как они имеют право, и они в принципе правы, потому что предполагается, что после прохождения беседы человек становится церковным. Соответственно, если ты не стал и опять идешь на этот шаг, крестишь своего ребенка или крест, тебе нужно еще раз проходить беседы. Но в большинстве храмов все-таки свидетельства принимаются, потому что, снисходя к немощи человеческой, но если он не выбирает это, да, то обо всем уже предупрежден. В общем, вот так. Эти свидетельства для вас, не для нас. Поэтому я вам их отдам после третьей беседы, и приносить их на крещение не надо. Следующий момент по поводу самого таинства крещения. Мы на беседах не будем разбирать чин таинства крещения, а значит, не будем говорить о том, кому что делать, когда, как и так далее. Это было бы очень интересно, потому что за каждым действием заложен глубокий смысл. Но для этого потребовалась бы еще одна беседа. Если кому-то станет интересно, можете индивидуально можем поговорить, выразите желание. Либо возьмите себе в лавке буклетик, брошюрку о таинстве крещения. Там подробно многие вещи прописаны, а то, о чем мы будем не говорить. Так что, кто хочет, возьмите себе эту брошюрку еще в церковной лавке. Но, несмотря на то, что мы не будем разбирать чин крещения, вам не надо беспокоиться о том, что вы не знаете, как, что делать, когда ребенка одевать, когда раздевать, как что самим крестным делать, родителям и так далее. Почему не надо беспокоиться? Поскольку священники в современной ситуации привыкли к тому, что 90% людей, которые приходят крестить, не имеют никакого отношения к церкви, ничего не знают, они уже научились ориентироваться в этой ситуации. И они вам все в нужный момент подскажут. Ваша задача – чувствовать себя спокойно и свободно, по-домашнему, без лишней суеты. Да, по-домашнему, свободно, но без суеты. Потому что основная задача во время таинства крещения – это молитвенная сосредоточенность. Вслушивайтесь в слово молитвенное, которое произносит священник. Потому что если не помолитесь вы о вашем ребенке, да, то кто же еще помолится? Постарайтесь молитвенно провести это время. На таинстве крещения могут присутствовать все желающие, в том числе некрещенные. Главное, чтобы человек был готов соблюдать благоговейное отношение к храму и был соответствующий одет. О том, как одеваться, вот есть буклет, можете его взять. Все крещенные должны быть с нательными крестами. Вообще, крещенный человек входить в храм может только с нательным крестом. Крест вообще всю жизнь на нем должен быть. Но, понятно, современного человека не заставишь, но, по крайней мере, он должен знать, что в храм может входить только с нательным крестом. И без амулетов. Но амулеты без них всегда. Христианин не имеет права на амулеты. Свидетельство о крещении вам отдаст священник после крещения. Теперь следующий момент такой. Крестные часто спрашивают о подарках, что дарить, там иконы и прочее. Поясняю, что задача крестных не в подарках. В чем их задача, мы будем говорить дальше. Но если сердце просит подарить подарок, да, чувствуется такая необходимость, то что бы посоветовали мы? Ну вот я бы посоветовала бы, во-первых, книги, если это ребенок, детские книги, так сказать, на вырост. Сейчас очень богатый выбор в церковных лавках и в нашей тоже. Это и от самых маленьких возрастов, и потом дальше всякие нравственные сказки, и уже приключенческие подростковые книги, но опять же нравственные. То есть посмотрите какую-то такую литературу. Ну, у нас в лавке еще богатый выбор детских библий. Они очень разные, можно подобрать то, что считаете, ну, понравится. По поводу икон. Да, здесь нужно вписаться, то есть в быт семьи. Какая уже в семье есть икона? Да, чтобы не получилось повтор, чтобы это не было просто коллекции. А создался именно молитвенный уголок. А, вдумайтесь, если надо, посоветуйтесь с родителями. Обычно дарят икону святого покровителя, да, то есть того святого, который... носил тоже имя, что это ребенок, но святых с этими именами много, поэтому если нужно помочь вам определить, кто конкретно святой покровитель именно вашего ребенка, можете ко мне обратиться, я вам помогу это сделать. Либо, если нет иконы этого святого покровителя, потому что не все есть иконы, можно икону ангела-хранителя, Матери Божией, Господа, да, то есть присмотрите сами. Вот главное, что вы, когда эту икону вы брали, вы чувствовали, что... Ну, для вас лично это не просто какая-то пустая, да, картинка, а есть какой-то живой отклик, да, какое-то вот, ну, такое сердечное отношение. Следующий вопрос очень важный. Пожалуйста, будьте внимательны, ничего не пропустите. Нужно знать, что крещение не окончено до тех пор, пока не произошло причастие тела и крови Христовых того, кто крестился, ну, ребенок или, соответственно, взрослый. Крещение только для того и совершается, чтобы произошло причастие тела и крови Христовых. Что такое причастие, мы будем говорить дальше, а сейчас чисто технические моменты. Причащение происходит обычно на следующий день после крещения, либо в течение ближайшей недели. Причащать не обязательно в нашем храме, можно в любом храме, который возле вас. Но не обязательно на причащении должны крестные присутствовать, достаточно родителей. Но если будете причащать в другом храме, имейте в виду, во-первых, причастие происходит только на божественной литургии. Божественная литургия, не на любой службе, на литургии. Она служится утром. Обычно она служится только в воскресный день и двунадесятые праздники. У нас в храме исключение, у нас служится она каждый день по монастырскому чину. Поэтому если будете причащать в другом храме, вам нужно заранее узнать, в какой она день служится и во сколько начинается, потому что время начала разное, но всегда утро. Если в нашем храме, то это можно каждый день. Соответственно, подходите к стенду с расписанием богослужений, который возле ворот. Смотрите, во сколько начинается божественная литургия в день, когда вы придете к причастию. Но будни – это 8 часов утра, воскресенье – 2 литургии в 7 и в 9. Но на всякий случай перепроверьте. Вот, следующий момент. Не надо приходить к началу службы с ребенком. Взрослую нужно всю службу молиться, ребенка достаточно принести к моменту причастия. Это в нашем храме через 1:15 после начала службы. То есть смотрите, во сколько начинается, прибавляйте 1:15, к этому времени приходите. Это не значит, что сразу же, как придете, начнется причастие, потому что служба – это не механизм, она может растянуться, и, возможно, вам придется подождать минут 15, а то и полчаса. Имейте в виду, да? Но это гарантия, что вы не опоздаете. Если вы не знаете, как это происходит, то, что когда войдете в храм, чтобы вам не дергаться, не переживать, а когда же начнется, тихонечко подойдите к одному из молящихся и скажите: простите, мы первый раз после крещения на причастие, подскажите нам, когда начнется, да, чтобы вам спокойно стоять. Перед причастием священник выходит на амвон с чашей и говорит: со страхом Божиим и верою приступите. И подходят те, кто готовились. Подходят сначала младенцы, потом взрослые, те, которые взрослые причащаются, взрослые в смысле, потом сначала мужчины, потом женщины. Поэтому, если вы пришли в тот день, когда много причастников, не надо с младенцем стоять в конце. Идите вперед вместе с младенцами. Когда подходите к чаше, младенец уже должен лежать на правой руке. Младенец это вплоть, наверное, даже до 2 лет или может больше. То есть, если вы ребенку объясните, и он исполнит вашу инструкцию, то есть объясните, что я тебя, ну, придем в церковь, я тебя... подниму к батюшке, потому что он священник стоит на ступеньке, надо поднять ему до его уровня. Я подниму батюшке, ты откроешь ротик, откроешь уста, батюшка тебе даст, да, часть Бога, ты проглотишь ее так, чтобы ничего не осталось. Вот если он выполнит эту инструкцию и будет спокойно себя вести, тогда можете просто его приподнять. Если нет, пожалуйста, положите его на правую руку. Не пренебрегайте этим моментом, потому что иначе возникнут проблемы возле чаши. И положить лучше заранее, потому что если будете делать это перед чашей, ребенок подумает, что он в больнице, начнет плакать. Вот, лучше незаметно так сделать это заранее. После этого вы увидите, что люди отходят от чаши к столику. Зачем это надо? То есть вы тоже сделаете это обязательно. Отходят к столику с так называемой запивкой. А что имеется в виду? То, что принято из чаши, это тело и кровь Христовы. И это не символ, это реальность. То есть это величайшая святыня во Вселенной, какая может быть, и к ней нужно благоговейное отношение, с ней ничего не должно случиться. А у нас такова физиология, что ребенок может срыгнуть, да и взрослый тоже, или там взрослый сплюнуть. Вот чтобы не произошло, что святыня окажется, или ее часть окажется на полу, надо обязательно после того, как причастился, запить, тем самым омывая уста, чтобы все прошло внутрь. То есть отходите к столику, и там церковные служители ребенку, младенцу дают свое, взрослому свое. Ну, взрослому, который причащался. Если вы только принесли ребенка, то не надо ничего брать, а запивает тот, кто причастился. Да, момент один упустилось, что когда подходите к чаше с ребенком, да, перед причастием, вот уже подошли к священнику, и тогда внятно называете полное православное имя ребенка. Православное имя, звучание имени ребенка правильное будет написано в свидетельстве о крещении. После того, как вы причастились, запили, это уже конец службы. И есть общее правило, что с божественной литургии мы уходим только после ее окончания. Поэтому дожидайтесь окончания. Оканчивается на тем, что священник снова выходит на омывон, но уже не с чашей, а с крестом. И все присутствующие в храме по очереди подходят и прикладываются к кресту. Все, и взрослые, и дети, и младенцы. Прикладываясь к кресту, мы тем самым получаем благословение на дальнейшую жизнь. Но ребенок – это такое существо, что может случиться всякое. Да, и заболеть, и сильно раскапризничаться, то есть всякие исключительные случаи. Если появится необходимость уйти раньше, можете это сделать, но тогда перед выходом приложитесь к кресту, ну, к большому кресту, к распятию, который стоит в любом храме. Да, то есть не ожидая священника, подходите к кресту, мысленно просите у Бога прощения, что уходите раньше, благословения, вот, и тогда идете. Ну, еще несколько дисциплинарных моментов касательно храма. Нужно знать, что если ребенок начинает плакать в храме, с ним обязательно нужно выйти и сразу же. И заходить только, когда он уже успокоится, будет способен соблюдать тишину. Исключение только, когда вы уже идете к чаше, и если сейчас выйдете, то не успеете. Во всех остальных случаях обязательно надо выйти. Почему? Потому что нельзя в храме отвлекать людей от молитвы. Самый тяжелый труд на земле – это молитва. И, честно говоря, мы в храме только и ждем момента, лишь бы отвлечься от нее на что-нибудь. Вот поэтому плач ребенка – мощный фактор отвлекающий. Такой же фактор – разговоры. Поэтому в храме не разговариваем. Но такой же фактор и дети, которые подросли и носятся по храму из угла в угол. Или когда они уже привыкли к церковной жизни, они начинают бегать между подсвечниками, тушить свечки. Это, конечно, очень умилительно. Такой ангелочек ходит, свечки тушит. Но вместо того, чтобы молиться, стоишь всю службу, смотришь на ангелочка. Поэтому за подросшими детьми смотрите, чтобы они были рядом с вами. Если ребенок не выдерживает службу, надо с ним выйти погулять. Не надо мучить ребенка. Заставлять его и принуждать. Для ребенка пребывание в храме должно быть радостью. Но в этой радости он должен быть рядом с родителем. По этой же самой причине, что нельзя отвлекать. Если вы зашли в храм по личной нужде, то есть помолиться личной молитвой, поставить свечку и попали в момент, когда идет богослужение, то поскольку богослужение это общее дело, то есть люди собираются только для одного, для общей молитвы, то чтобы не отвлечь людей на себя, их мысли от Бога на себя, то не надо ходить по храму от иконы к иконе, от подсвечника к подсвечнику. В этом случае можно помолиться у ближайшей к выходу иконы и поставить свечку на ближайший подсвечник. Вот. Если вы пришли в 12-й праздник, когда очень много народа, и некоторые люди, желая передать свечку именно к этой иконе, и зная, что нельзя ходить, делают так. Они говорят, передайте, пожалуйста, свечку вон на тот подсвечник. Это не выход. Это то же самое. Вот, да? То есть, но вот еще какой момент. Придя в современные храмы, вы не везде встретите вот это благоговейное отношение. Как правило, сейчас царит расхлябанность. Ну, в том числе в нашем храме. То есть дети шныряют, взрослые ходят, все занимаются чем угодно. Не надо брать пример с этих людей. Потому что благословение Божие приходит в нашу жизнь личную. И приходит она, когда мы соблюдаем благоговение. Вот. И очень легко скатиться на вот этот легкий вариант, раз все, значит, можно и мне, но можно-то можно, но как дальше, останусь я с Богом или один? Да, поэтому старайтесь выполнять вот эти вот уставные дисциплинарные моменты. Следующий момент. По поводу исповеди причастия крестных. К сожалению, в последние годы распространилась не очень грамотная практика заставлять крестных, да и родителей перед крещением причащаться. Это от неграмотности церковных работников. Никогда нельзя делать этого формально. Никогда. Берегите себя. Ну, исповедоваться можно вообще в любой момент жизни. Да, это и укрепить себя тем самым. То есть, когда душа потребует, можно без страха идти на исповедь. А вот причастие с этим осторожнее. Причащаться нельзя в состоянии ненависти и в состоянии смертных грехов, нераскаянных. К смертным грехам относятся убийство, включая попытку суицида и аборт, отступление от Бога, включая оккультизм и другие религии, и блуд. К блудным отношениям относятся любые отношения вне брака, либо венчанного церковного, либо официального государственного. То есть любые отношения до или во время – это блудные отношения. Поскольку в современном мире большинство пребывает в них и, конечно, не готовы их оставить, да, тем более если вместе несколько лет люди живут, то ни в коем случае нельзя причащаться. Это может быть просто смерть, если... И не только духовную, но может служить и физически. Иногда случаются очень тяжелые повреждения здоровья. То есть это тело Христово, это огонь, который попаляет человека, попаляет грешника. Если нет готовности просить прощения. Поэтому берегите себя, никогда не делайте этого формально. А как исповедоваться, причащаться? Вот тут вот есть буклеты, при необходимости возьмите себе, посмотрите. Наконец, последний из технических вопросов на сегодня. Поскольку люди часто выражают недоумение, как относиться к тому, что в церкви есть фиксированные суммы оплаты? По сути, это фиксированные суммы пожертвования. Что это такое? Нужно знать, что у церкви никогда не было и нет сейчас источника дохода. Государство никогда не содержало церковь и не содержит сейчас, и слава Богу, потому что если бы государство содержало церковь, был бы политический заказ. К счастью, церковь свободна от государства. И, к счастью, тот перекос, который был в Российской империи, когда государство было слито с церковью, а по сути руководило ею, если вы не знаете, то в церкви не было патриарха. Оберпрокурор руководил ей, то есть светский человек. Это страшная ситуация, революция произошла не случайно. Да, к счастью, сейчас этого нету. Вот, поэтому, да, государство церковь не финансирует. Предпринимательской деятельности у церкви нет. И слава Богу, потому что где бизнес, там обязательно какой-нибудь порог, не удержишься. Вот, поэтому единственным источником дохода всегда было для церкви и есть сейчас, это пожертвования наши, то есть людей, которые по-серьезному относятся к церкви, воспринимают ее как свой дом. Мы часть своих доходов отдаем на содержание церкви. Поэтому вы видите, что стоят кружки для сбора пожертвований в храмах. Вот, ну а поскольку людей, которые относятся к церкви как к своему дому, не так уж много, да, а большое количество людей заходит в церковь удовлетворить свою духовную потребность, получить от церкви некую духовную услугу, да, и нету у людей понимания, что церкви там, в то место, куда ты приходишь удовлетворить услугу, ему нужно существовать. Да? То есть, например, церковь, как полностью юридическое лицо, без всяких послаблений, оплачивает все налоги, электричество, аренду и прочее. Да? То в современной ситуации приходится устанавливать вот такие фиксированные вещи для того, чтобы выжить и храму, и тем людям, которые здесь трудятся. Поэтому, если есть какие-то, были какие-то нарекания, просим прощения, вот, и ну, просим тогда уже с пониманием в будущем к этому относиться. Так, по техническим вопросам на сегодня все.